Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби 18 октябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым саат токтуруусунун темалары. Кыргызстандагы акыркы 10 күн ичиндеги олку-солку саясий абал, эл аралык коомчулук кандай кабыл алууда? Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсаловдун пикирин угабыз.
Көп учурларда биз байкап аттык, биздин эл аралык партнерлор, ошол эле журналисттер болобу, чет өлкөлүк аналитиктер, алар өздөрү үлгүрбөй атышты.
Ошондой эле алдагы жарым саатта миң санат түрмөгүнөн Шайлообек Дүйшеев өзүнүн Шакен азган китеби тууралуу баяндап берет. Толкун которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан угуп алалы.
Саламатсызбы. Ооганстандын борбору полиция бекетинин жанында автоунаада болгон жарылууда кеминде 20 адам каза болду. Ооганстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Тарик Ариян 18 октябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:00 чамасында Гор провинциясынын борбору Фироз Кох шаарында полиция бөлүмүнүн жанында бомба коюлган автоунаа жарылганын билдирди. Гор полициясынын өкүлү Абдул Мариф Рамеш жардырууда карапайым адамдар да өлгөнүн билдирди. Буга чейин мындай окуялар үчүн Талибан кыймылы айыпталып келген, кол салуу үчүн азырынча бир да топ жоопкерчилик ала элек. Гор Ооганстандын эң жакыр жана туруксуз аймактарынын бири. Бул жардыруу Талибан менен Ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү Катардын баш калаасы Дохада өлкөдөгү 19 жылдык согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан учурда болду. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 18 октябрдагы маалыматына караганда Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 3 адам каза болду. Ош, Нарын облустарында бирден киши, дагы бири Бишкекте. Коронавирус акыркы суткада дагы 554 кишиден жаңы аныкталды, мурда ооругандардын 227 айыгып чыкты. Марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 52044 адамды түздү. Анын ичинен 1111 жашоо менен кош айтышып 45736 сакайып ооруканадан чыкты. Ушул жылдын 6 октябрында абактан чыккан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Бишкектин экс-мэри Албек Ибраимов түзөтүү мекемелерине кайта элек. Бул маалыматты Азаттыкка жазып аткаруу мамлекеттик кызматынан ырасташты. Исаков Молдовановка айылындагы номер 27, Ибраимов Петровка айылындагы номер 8 түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатышкан. Жазып аткаруу мамлекеттик кызматы 12 октябрда абактан чыккан эки саясатчыга берилген өргү бүткөнүн, өз эрки менен келишпесе укук коргоо органдары чара көрөрүн эскерткен. 17 октябрда социалдык тармактарда Сапар Исаков Франциядан башпанек сураганы тууралуу маалыматтар тарады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева Сапар Исаковдун айланасындагы маалыматтар боюнча Азаттыкка буларды билдирди.
Ондан бери каякта экенин билбейбиз, үй бүлөсү дагы билбейт. Жанында эч кандай документтер, эчтеке жок болчу да. Биз анын коопсуздугуна кооптонуп турабыз да.
4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн, анын жыйынтыгына нааразы тараптардын митинги 6 октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин имаратын алуу менен аяктаган. Ошондогу топлоомдо Атамбаев жана аны менен кошо кармалгандар Бишкек жылуу электр борборунда коррупцияга байланыштуу соттолгондордун бир тобу абактан чыккан. Алардын арасында Салайдин Авазов, Тамир Мусакеев, Айбек Калиев бар. Алар түзөтүү мекемелеринен кайра кайтарылган. Экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев денсаулугу начарлап кеткендиктен улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. Быйыл 9 июнда Бишкектин 1 май райондук соту Сапар Исаковду коррупциянын беренесинин негизинде жалпысынан 18 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми мурдагы мэр Албек Ибраимов былтыр жыл аягында Бишкекте мектеп курулушунда коррупцияга байланыштуу жана Дастан ишканасында каражатты кором жыгылганы боюнча 15 жылга кесилген болчу. Армения Азербайжанды Тоолу Карабакта 18 октябрда күчүнө кирген ок атышпоо тууралуу жаңы келишимди бузду деп айыптады. Расмий Еревандын маалыматы боюнча ок атуу келишим күчүнө киргенден кийин бир нече сааттан соң кайрадан башталды. Бир күн мурун Армения менен Азербайжан элдеши боюнча макулдашууга жетишкенин, ок атышууну токтотконун жарыялашкан билдирүү эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин сайттарында 17 октябрда жарыяланган. Келишим 18 октябрда саат кечки 12:00 баштап күчүнө кирген. Мындай чечим Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобунун тең төрагаларынын Франция, Орусия жана АКШнын президенттеринин 1 октябрдагы билдирүүсүнөн кийин кабыл алынды. Минск тобу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 1988 жылы башталган Тоолу Карабак жаңжалын жөнгө салууга багытталган дипломатиялык демилгеси, анын төрагасы Франция, Орусия жана АКШ. Толук Карабах 1988-1994 жылдардагы уруштан соң өзүн Азербайжандан көз карандысыз деп жарыялаган, ошондон бери аймакты этникалык армян кошундары башкарат. Ал жактагы 100 миңдеген Азербайжан улутундагы кишилер согуш качкындарына айланган. 2020 жылдын 27 сентябрында аймактагы чыңалуу кайра күчөп, кеминде 600 аскер жана жөнөкөй тургундар курман болгону кабарланды. Бул 6 жылдык согуш аяктаган 1994 жылкы келишимден кийинки эки өлкөнүн ортосундагы эң ири жаңжал болуп калды.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертеңки күнгө аба ырайы маалыматы. Эртең 19 октябрда күн ачык болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 26 градуска чейин ысыйт. Чүй өрөөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 24 градуска чейин көтөрүлөт. Талас жергесинде түнкүсүн -4 +4, күндүз 16-21. Нарын облусунда түнкүсүн -3 +2, күндүз 15-20 градус ысык. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус. Бишкекте түнкүсүн 5-7, күндүз 24 градуска чейин жылыйт. Уктуруунун маек менен улантайын. Кыргызстандагы акыркы 10 күн ичиндеги олку солку саясий абал дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнүн кабатырланткан билдирүүлөрүнө себеп болгону белгилүү. Эми өлкөдө президенттин кызматтан кеткенин жана жаңы өкмөттүн ишке киришкенин эл аралык коомчулук кандай кабыл алууда? Бул тууралуу Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов Азаттыкка ой бөлүшкөн. Элчинин кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Эдил мырза, мына Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу толкундоолор президент баштаган бир катар бийлик бутактарынын жетекчилеринин кызматтан кетиши менен коштолду. Кыргызстанда жаңы өкмөт, Сады Жапаров башта турган өкмөт иштей баштады. Алдыда айтылгандай эле Казакстан, Орусиялы, ошол эле Евробиримдик, Британия мындай легитимдүү деп тааныганына карасан, Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетүүнү чечти. Ушундай бир жыйынтыкты Британияда кандай кабыл алышты?
Эми албетте буну баягы өтө тез күнүгө мына кырда ал өтө өзгөрүп турду. Чет өлкөлүктөр эмес, биз өзүбүз Кыргызстанда Бишкекте тургандар, ошол эле саясаттын чордонунда жүргөн журналист саясатчылардын өздөрүн дагы башы айланып тегеренип атканда, албетте көп учурларда биз байкап аттык, биздин эл аралык партнерлор, ошол эле журналисттер болобу, чет өлкөлүк аналитиктер, алар өздөрү үлгүрбөй атышты. Анткени алар үчүн албетте буну баарын которуп алыш керек, анан баардыгын кечинде бир эмкени угуп, анан мындай бир корутундуга келип мындай болот экен десе эле толугу менен өзгөрүп кетип атпадыбы? Буюрса мына бүгүн эртең менен таң атпай Европа убактысы боюнча салтанаттуу түрдө баардык ачык ушул конституциялык процедуранын толук тартиби боюнча Сооронбай Жээнбеков өз ыктыяры менен баш тартып, анан ортодо жанагы бийлик жаңы биздин кечээ эле бекитилген өкмөт башчы Садыр Нургожоевко өтүп бараткану баардыгына даана ачык көрсөтүлдү. Ал жерде эч кандай баардыгы конституциялык талаптарда, анан жогорку кеңештин отурумунда болгону өтө жакшы кандайдыр бир биз көрдүк кыргыз элинин дагы маанайын көтөрүп, анан албетте биздин эл аралык партнерлорго да биз ошол эле учурда биздин жаңы министрибиз Руслан Казакбаев мырзанын көрсөтмөсү менен биз толук менен баардык элчиликтер өздөрүнүн ошол турган катышкан биздин мамлекеттер менен өзү ошол эле өкмөт тышкы иштер министрлиги менен министрликтери менен гана эмес, жалпы ошол аналитикалык борборлор менен, инвесторлордун өкүлдөрү менен, журналист, пресса өкүлдөрү менен баардыгы менен азыр мына бир канча толук бир күн ошолор менен алек болуп атабыз, ушуну түшүндүрүү боюнча, жеткизүү боюнча.
Түшүнүктүү. Ошол эле жерден бир Европа биримдигинин кечээки билдирүүсүн, 15 октябрдагы билдирүүсүн окуп кетели. Албетте сиз Британиядагы Кыргызстандын элчиси болуп иштеп жатасыз, бирок Европа биримдигинин билдирүүсүндө мындай деп айтып атат да, президенттин ыйгарым укуктары конституцияга ылайык, Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерин, алардын ичинде мыйзам үстөмдүгүн, адам укуктарын, фундаменталдуу эркиндиктерди сыйлоо менен ишке ашырылганы маанилүү деп баса белгиледи дагы. Андан кийин президенттин ыйгарым укуктары спикерден премьер министрге өткөрүлгөнү тууралуу кабарлар бул багытта олуттуу суроолорду жаратат деп айтылды билдирүүдө. Демек Кыргызстандагы акыркы саясий өзгөрүүлөрдү, акыркы саясий бир мунасаны баардыгы эле эл аралык акторлор кош колдоп кабыл алды деп айтсак болобу?
Жок, бул Европа биримдигинин билдирүүсү, бул кечээ күнү кечинде чыккан. Ал учурда бул маалымат так жана мындай толук кандуу чагылдырылган эмес. Бүгүн толук менен башка кырдаал түзүлдү. Менин оюмча өзгөчө өтө туура сөздөр айтылды. Жанагы эле жаңы мамлекет башчынын ыйгарымдуктарын аткаруучусу Жапаров Садыр мырза нын тарабынан толук кандуу айтылды. Бардык конституциялык талаптар конституциялык майдандан чыкпай бүт мыйзамдуу жол менен бардык тийишүлүү мөөнөтүндө тийишүлүү азыркы эрежелер боюнча жанагындай шайлоолор өтүп ар кайсыл жаңы конституциялык реформалар, структуралык өзгөртүүлөр, ар кандай демилгелердин бардыгы ушул бийлик бутактары толук кандуу иштей баштагандан кийин анан ошондо кайра конституциялык өзгөртүүлөрдү ачсак болот деген менин оюмча ошондой билдирүүсү өтө туура кандайдыр бир таасир калтырат. Анан көптөгөн сөздөр болуп атпады, баланча мынтип кетишет экен, анан бийлик башкача иштешип калат экен деп ошонун ар кандай кандайдыр бир тынчтануулардын баардыгына менин оюмча жооп берилди.
Эдилназ, ошол учурда дагы бир маанилүү бир учурду белгилегим келип жатат. Ошол эле сиз элчи болуп иштеп жаткан Британия өкмөтүнүн билдирүүсүндө дагы, Бириккен Улуттар Уюмунун билдирүүсүндө дагы Кыргызстандагы баардык чечимдер конституцияга ылайык кабылданышы керек, ошондой эле баардык тараптардын пикирин камтыш керек деп белгиленди. Ошондой ишара болду, инклюзивдүү бир чечим болуш керек дегендейчи. Өзүңүз билгендей, парламенттик шайлоого бир топ саясий күчтөр катышкан. Ошол эле алардын арасында жаштар да бар, реформачыл да күчтөр бар дегендей. Ушул соңку саясий мунаса канчалык баардык тараптардын пикирин же болбосо талабын канааттандырган мунаса болду? Албетте сиз элчисиз, кызматта турасыз, бирок канчалык ошол талап аткарылды деп ойлойсуз?
Жок, бул эми албетте талап да коюуга болбойт, анткени бунун баардыгы кыргыздын ички өзүбүздүн ички ишибиз. Бул өзүбүздүн суверендүү, өзүбүздүн көз карандысыз мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн ич ара, өзүбүз мына ири отуруп түз кеңешип чечимдерди кабыл алып атабыз. Бул мына мисалы азыр бирөөнүн колуна бийлик түшүп калды деп анан түбөлүккө түшүп калган жери жок. Мунун баардыгы ошол конституциялыкда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө, конституцияда көрсөтүлгөн кепилдик бере турган эрежелер боюнча баардык мыйзамдуу жолдо ар бир каалаган саясий күч катыша ала турган сөз эркиндиги, жыйналыш эркиндиктери камсыз кыла турчу шарттарда шайлоого жанагы таймашка чыгып кыргыз элинин, Кыргызстан жалпы көп улуттуу мамлекет биздин элибиздин добуштарына кандайдыр бир күрөш жүрөт, анан ошол күрөштүн негизинде жаңы толук кандуу органдар түзүлөт. Менин оюмча буга дагы бир жолу мына биздин жалпы ушул жаңы шайланган, бекитилген жетекчилер дагы, ошол эле биздин азыр иштеп аткан жогорку кеңештин курамы дагы бир жолу кепилдик бере алабыз деп бүгүн жакшы сөздөр айтылды.
Демек сиз дагы деле болсо ошол процесс болот, шайлоодон кийин дагы көчү түзөлөт деген маанайда турат окшойсуз. Батыш өлкөлөрдүн бирөөнүн билдирүүсү тууралуу сөз кылгым келип жатат. Анда так айтылды да, Кыргызстандагы демократиянын өнүгүшүнө кылмыштуу топтордун, уюшкан кылмыштуу топтордун саясатка жана ушу шайлоого аралашуу аракети бөгөт болуп чыгат деп. Ошондо Кыргызстан бүгүнкүдөй 16 октябрдагыдай компромисс менен, саясий бир чечимдер менен дүйнөнү ишендире алабы? Ушул саясатка, шайлоого уюшкан кылмыштуу топтор аралашпай таасирин тийгизбей эле деп.
Эми мен айтып коюшум керек, Кубат мырза, бул уюшулган кылмыштуулук биринчи жолу биздин саясатка аралашабыз же чет өлкөлүк прессада Кыргызстанда уюшулган кылмыштуулуктун таасири күчтүү деп биринчи жолу айтылган жери жок. Мына биздин өзүбүздүн эсибизде 2005-2006 жылдары ошондо да уюшулган кылмыштуулуктун ролу жана таасири боюнча өтө көп сөздөр айтылган, биздин өзүбүздүн башыбыздан өткөн. Ошол учурда мен мына бейөкмөт уюмдардын атынан, жалпы жарандык коомдун атынан ошол процесстерге каршы туруштук берип Ошондо катышканбыз. Же болбосо ошол эле биздин мына чет өлкөлүк дипломаттардын белгилүүсү, мына ошол жерде дагы мындай катышып турган мына тарыхыбыз бар. Эми ошол бир заматта эле баланча мындай факторлор ачыкка чыга калды деп да айтууга болбойт. Бунун баардыгы өнүгүп аткан демократиялардын арасында жанагындай толук кандуу өнүкпөгөн саясий партиялар же жанагындай бийлик кичине азайып баягы аксап бараткан учурларда 1-2-3 күн балким уюшулган кылмыштуулуктун ролу өтө жогору болуп болгондур. Бирок мына мен азыр эле жаңы дайындалган улуттук коопсуздук кызматынын жаңы төрагасы Камчыбек Ташиевдин пресс-конференциясында эле көрдүк. Мына анын баардыгын эле көрүп турабыз. Ал өтө жанагындай так жана ишенимдүү айтып кетип атат. Ушул уюшулган кылмыштуулук боюнча ар кандай бир криминал башкалар жөнүндө. Менин оюмча азыр мына негизги биз үчүн мына дипломаттар үчүн, дипломаттар гана үчүн эмес, жалпы элибиз үчүн, жаңы бийлик үчүн эң негизги кандайдыр бир мындай бир имидж же түшүнбөстүк бул ошол кээ бир дүйнөлүк пресса каражаттары ал жанагыл мына түрмөдөн чыгып эле эртеси премьер министр боло калды. Же мурун баягыдай бир терроризм сыяктуу баланча бир похищение кылган кишилер алар азыр мына президент боло калды деген өтө туура эмес. Анткени биз сүйлөшүп көрсөк элдер аны ошону угуп алып эле кадимкидей бандиттер биздин мамлекетти жетектеп калды деп түшүнүшөт. Биз аларга албетте ар бирөөсүнө шашпай баардыгына түшүндүрүп берип атабыз. Мисалы Садыр Нургожоевич Жапаров бул мисалы өтө белгилүү биздин саясатчы, эки мөөнөт депутат болгон. Дүйнөлүк прессага дагы, эл аралык коомчулукка да, коомдук пикирге дагы биздин дипломат катары милдетибиз, патриот катары милдетибиз буну тактоо киргизип, ушундай туура эмес түшүнүктөрдү биз оңдоп ишенбешибиз керек.
Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсаловду кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тарткан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Ооганстанда полиция бекетинин жанындагы жардырууда 20 адам каза болду. COVID-19 жуккан дагы 3 киши каза болду. Кыргызстанда ошондо илдет 554 адамдан жаңы аныкталды. Ош милициясы кыйноодон каза болду деген адам боюнча маалымат таратты. Сапар Исаков менен Албек Ибраимов абакка кайта элек. Армения Азербайжанды ок атышпоо келишимин бузду деп айыптады. Жанибек Жалалов өкмөттүн Баткендеги өкүлү болуп дайындалды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурууну эми миң санат түрмөгү менен улантайын берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеев өзүнүн Шакен азган деген китеби тууралуу баянын улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Шакен азган уктуруубуздун алкагында даанышман ойчул Абайдын насааттарынан айрым жерлерин үзүндү кылып бермекчибиз. Ушул жашка келгени жакшы жаманбы, айтор бир далай өмүрүбүздү өткөрдүк. Алыштык, жулуштук, айтыштык, тартыштык. Көрбөгөндү көрүп, билбегенди билип келдик. Кажыдык, жалктык. Кылып жүргөн ишибиздин маңызсыздыгын, түбөлүксүздүгүн бир келген эпкин экенин аңдадык. Ал эми калган өмүрүбүздү кантип, эмне кылып өткөрөбүз? Ошону таба албай өзүм да өкүнүп турам. Ил багуубу? Жок. Ил баккым жок. Багуусуз дартка учурайын деген эле киши бакпаса, же жалындаган, же көңүлү көктөп турган жаштар бакпаса, бизди андан Кудай сактасын. Мал багуубу? Жок. Мал бага албайм. Балдар өз керегине өзү багаар. Эми картайганда кызыгын өзүң түгөл көрө албаган уру, задим, кайырчылардын азыгын багып беремин деп калган азганактай өмүрүмдү коргулгум келбейт. Илим багубу? Жок. Илим багарга да илим сөзүн сүйлөшө билген адам керек. Билгениңди кимге үйрөтөсүң? А билбегениңди кимден сурайсың? Элсиз күнсүздө кестемени жайып салып, колуна чен жыгачын алып олтургандын не пайдасы бар? Муңдашып чер таркатар жан туйгу кишиң болбогон соң илим өсү бир тез картайта турган азаптыр. Дин багуубу? Жок. Ал да болбойт. Ага да тынчтык керек. Же көңүлдө, же көргөн күнүңдө кенедей тынчтык болбосо, ушул элге, ушул жерге кайдагы дин? Бала багуубу? Жок. Бага албаймын. Багар элем кандайча багуунун да маанисин билбейм. Не болсун деп багам? Кайсыл элге кошом, кайсыл аракетке кошом? Балдарымдын өзүнө өмүрүнүн, билиминин пайдасын тынчтык менен көргүдөй орун тапканым жок. Кайда бар, не кыл дээримди биле албай олтурам. Анан не бол деп багам? Акыры ойлодум. А көрө оюма келген нерселерди жаза берейин. Ак кагаз менен кара сыяны эрмек кылайын. Кимде ким ичинен керектүү сөз тапса, жазып алсын, окусун. Кереги жок десе, өз сөзүм өзүмдүкү да дедим. Кыргызстан бири-бирине кас күнөм болгонунун, биринин тилегенин, бири тилебегенинин, калыс сөзү аз болгонунун, кызмат талашмайынын, жалкоолугунун сыры эмнеде? Көрсө ар бир жалкоо киши коркок, кайратсыз. Ар бир кайратсыз киши коркок, мактанчак. Ар бир мактанчак киши коркок, акылсыз, наадан. Ар бир наадан киши арсыз. Ар бир арсыз киши жалкоо, нысапсыз, өнөрсүз, эч кимге жакындыгы жок жан болот экен. Кыргыздар а кудай жаш баладай кайгысыз кыла көр деп тилек тилегенин өзүм көрдүм. Анысы жаш баладан өзү эстүү болуп, эскире турган эчтекеси жоктой болуп көрүнгүсү келгени. Кайгысы не десең, макалдарын карачы. Түштүк өмүрүң болсо күндүгүңө жорго мин. Өзүңдө жок болсо атаң да жат. Мал адамдын боор эти. Малдуунун бети жарык, малсыздын бети чарык. Ир азыгы менен бүр азыгы жолдо. Алаган колун береген, кардың ашса каралы үйгө чап, жана башка толуп жатыр. Бул макалдардан не чыкты? Маалым болгондой, кыргыз тынчтык үчүн, илим үчүн, билим үчүн, адилет үчүн кам жебейт экен. Көргөн бакканы тилегени мал, бирок аны табуунун жолун да билбейт. Бир билгени малдууларды алдап алуу, мактап алуу, бербесе жоолашуу, айтор уурулук, куулук шумдук, тилемчилик. Мындай калктын жаш баланын акылынан эмнеси артык? Бирөө хан, бирөө манап, бирөө болуш, бирөө бий. Алардын акыл үйрөнөйүн, эл багайын деген ойлору болсо, мындай мансапка талпынбас эле. Байлар бир күн болсо да дөөлөт конуп, дүйнөнүн жарымы башында тур. Өзүндө жокту сатып алат. Көңүлдөрү көктө, көздөрү асманда. Адалдык, адамдык, акыл, илим, билим акчадан кымбат эмес. Булар акча болсо, кудайды да пара ала алса болот деп түшүнүшөт. Булардын дини, булардын кудайы, булардын калкы, булардын журту, булардын билими, булардын уяты, булардын ары, намысы баары акча. Өзүлөрү ууру, зулум, шум, шуркуя болушат. Мына мен өзүм кыргызмын. Кыргызды жакшы көрөмбү, жек көрөмбү? Эгер жакшы көрсөм жасаган кылыктарын жактырышым керек эле. Адам жакшы көрөрлүк, көңүлгө топ кылаарлык бир нерселерин табышым керек эле. Үмүт үзбөшүм. Анысы болбосо мунусу болоор деп кубат кылышым керек эле, үмүт кылышым керек эле. Андай да боло албадым. Эгер жек көрсөм, сүйлөшпөсөм, сырдаш, кеңештеш болбош керек эле. Булардан көчүп кетүүм керек эле. Буларды оңолор, түзөлөр, үйрөнөр деген үмүтүм жок. Бугандай. Тирүү туруп тирүү боло албай турам. Сыртым соо, ичим өлүк. Ачуулансам ызылана албайм. Күлсөм кубана албайм. Сүйлөгөнүм өз сөзүм эмес, күлгөнүм өз күлкүм эмес. Кайраттуу кезимде кыргызды кыйып бөтөн жакка кетмек түгүл, жанымдай жакшы көрүп, үмүт этип жүрүпмүн. Качан абдан билип, үмүтүмдү үзгөн кесте, өзгө жакка барып, жатты өз кылар кайрат да, жалын да өчүп калган экен. Ошондо ойлоп да кетем. Бир эсептен бул да жакшы. Өлөр кезимде аттыгинең ай, кандай гана кызык күндөрүм калды деп кайгы тартпай, алдыңда тилегиң жок, артыңда билегиң жок, өтүп кете бергенге. Бирөөлөр Кудайдан бала тилейт. Баланы не кылат? Өлсөм ордунду бассын дейт. Артымдан Куран окусун дейт. Картайган кезинде баксын дейт. Мындан башкасы барбы? Балам ордунду бассын дегени не? Өзүнүн калган дүйнө ээсиз калат дегениби? Калган дүйнөнүн камын сен жемек белең. Өлүп бара жатканда өзгөдөн кызганып айтканыңбы? Өзгөгө кыйбай турган сенин не кылган өзгөчө ордуң бар эле? Баланын жакшысы кызык, жаманы бузук. Дүйнөдө өзүңдүн көргөн ордугуң аз болдубу? Өзүңдүн кылган иттигиң аз болдубу? Эми бир бала туудуруп, аны да ит кылууга, ага да кордук көрсөтүүгө мынча неге кумар болдуң? Артымдан балам Куран окусун десең, тирүүлүктө өзүңдүн жакшылык кылган кишиң көп болсо, ким Куран окубайт? Эгер жамандыкты көп кылган болсоң, балаңын окуган Кураны сени неге жеткисет? Тирүүлүктө өзүңө өзүң кылбаган ишти өлгөн соң балаң кылып кете алабы? Акырет үчүн бала тилегениң, балам жашында өлсүн дегениң. Эгерде эр жетсин десең, өзү эр жетип ата энесин тузактан куткарар бала кыргызстан туулалар бекен? Андай баланы сенде ята, сенин элиңде эл асырап өстүрөлөр бекен? Кош, Кудай Таала бала берди, аны өзүң бага билер бекенсиң? Билбейсиң. Абалы өз күнөөңдү өзүң көтөрмөк тургай, балаңын күнөөсүнө да орток болосуң. Баланы өзүң алдайсың. Ана, аны берем, мына муну берем деп, бокто деп бирөөнү боктотуп, капыр деп аны мазактаттырып, абдан тентектикке үйрөтүп, мугалимдин арзанын истеп, иптеп билим алдыртып, жат мүнөз кылып, ушубу берген таалимиң ушу баладан кайыр күтөсүңбү? Бул Кудайдын тилеги эмес, бул абийирин арын саткан кайырчылык. Илимсиз акырет да, илимсиз дүнүйө да жок. Илимсиз окуган намаз, туткан орозо, туткан динең да кабыл болбойт. Эч бир кыргыз көрбөдүм, малды иттик менен тапса да алдамчылык менен жумшаган. Баарын иттик менен таап, иттик менен кол жууйт. Мээнети, күйүтү, ызасы, көөдөнүндө ушул үч нерседен бөлөк эч нерсе калбайт. Барында баймын деп, жогунда баягыда мен да бай болгон деп мактанат.
Публистикалык бул ой толгообуздун уландысын кийинки берүүбүздө угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын бул теле видео жаңылыктарын сиздер социалдык тармактардагы баракчаларыңыздан көрүп туруңуз иш күндөрү. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат токтуруусун жыйынтыктап турабыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу даярдады. Аздан соң кайрадан уктуларыбыз уланат.
Крёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать участие молодежи в государственном управлении и в политике. Наши сегодняшние гости – гражданский активист Сауля Алымбекова, еще один гражданский активист Союзбек Надырбеков и активист движения «Баштан Башта» Максат Исмаилов. Сауля, первый вопрос к вам. Сейчас вот происходят такие действительно очень большие изменения, можно сказать, даже тектонические, да? И действительно сейчас у молодежи появилась какая-то надежда на то, что ее будут привлекать именно продвинутую, прогрессивную, образованную часть молодежи будут привлекать к управлению государством, потому что новоизбранный премьер-министр сегодняшнего дня, исполняющий обязанности президента, заявил, что он приведет молодежь и даже произвел некоторые кадровые изменения.
Я считаю, что на данный момент, вот по данным ВОЗ, мы видим, что молодежь это 25-44 года. И, соответственно, мы видим, что в нынешних парламентских выборах было представлено очень много молодежи. И это было сделано именно с той целью, чтобы получить обновление, обновление мышления, обновление видения страны, потому что время диктует определенные требования, которые отражает молодежь. То есть тот, кто это видит, я считаю, что ну, приумножит только развитие Кыргызстана. Поэтому на данный момент нынешнее правительство во главе с исполняющим обязанности президента, я думаю, что на нем огромная ответственность и роль сейчас сделать этот шаг. И я думаю, что общество ждет этих перемен. Нельзя исключать поколение старшее, которое имеет огромный опыт в знании Конституции, законов, тоже в управлении страной. Среди них есть тоже очень много специалистов. И именно, возможно, на стыке, то есть опыта поколенческого, старшего и молодежи, можно построить действительно процветающее государство. И здесь, опять же, все зависит от воли нашего нынешнего управляющего. И все сейчас карты как бы у него в руках. Другой вопрос, что за вот такие современные действия, за новые, как бы, новое видение, не будет ли конфликта вот таких вот, да, как отцов и детей. Поэтому нужно сейчас найти, ну, как бы, сесть за стол переговоров, обсудить это и понять, что именно во главу угла поставить интересы страны и развитие страны.
Союзбек, понятно, что главное не возраст, да? Потому что как бы у нас и до этого молодежь весьма активно участвовала в политической жизни, в управлении государством, да, у нас были 26-27-летние депутаты, да, ну и сейчас даже есть. Какими должны быть именно критерии отбора на государственную службу, на какие-то управленческие, менеджерские позиции?
Я думаю, у каждой страны, у каждого, начиная от организации до страны, есть переломный момент. Время обновления, время, надо что-то менять, что-то добавлять, убавлять. Я думаю, этот момент, кульминационный момент сейчас, может, и наступило. И критерии, это очень... Можно сказать, велосипед обратно можно и не придумывать. Есть наглядный опыт стран, некоторых развитых стран. Тот же Германия. Есть понятие «немецкое чудо». Мне это очень нравится, этот реформатор. Был премьер-министром во время, после Второй мировой войны, Эрхард. Он разработал такие принципы, которые давали путь развитию этой страны, Германии. И основным отбором, конечно, до отбора он абсолютно остановил, то есть не дал гонениям своих оппонентов, и наоборот всех начал приглашать в свое правительство. И были три критерия отбора. Первое, человек должен быть профессиональным. То есть у него должны быть определенные навыки, которые мог бы дальше использовать в своей среде. Это основной первый навык, должен быть компетентным. Второй должен быть трудолюбивым. То есть человек, бывают люди компетентные, обычно люди хорошо знают, они не любят трудиться. Есть у нас на человеческий фактор, но он поставил именно эту вещь вторым. После третьей, это самое главное, человек должен быть патриотом. То есть человек патриот, трудолюбив и знает, что делает, это основной критерий было именно на тот момент правительства Эрхарта. Думаю, сейчас новый премьер-министр сейчас именно обратит внимание на эти вещи. Должен, я думаю, обратить, потому что в связи с событиями вчерашних, позавчерашних событий, то есть сейчас молодежь, образованная, прогрессивная молодежь, они готовы отдать свой опыт, посвятить свой опыт, свои знания во благо государства. Я думаю, сейчас время пришло отбирать такие кадры. Молодежь, мы всегда говорим, что молодежь должна приходить во власть. Это, я думаю, не сильно, не так уж впечатляет это слово, потому что бывают молодежь разные. Есть просто так молодежь, то есть возраст ничего, об этом ничего не говорит. И при этом мы не должны исключать взрослое поколение, которое имеет большой опыт. То есть опыт взрослых, также энергия молодых, я думаю, это должно быть ассимилировано и должны работать во благо государства.
То же самое, о чем говорила Сауле, да?
Я полностью солидарен с Сауле, да.
Ага. Максат, вы активист движения «Баштан-Башта», да? Вот насколько я знаком, вы призывали не продавать голоса, да, вот, да, перед выборами.
Да.
Ну, сейчас уже понятно, что этот призыв не сработал у нас, да? Сейчас вот к чему вы призвали бы молодежь, да? Вот особенно события последних двух недель показали, что молодежь – это движущая сила и не только позитивных изменений.
Ну, главная цель нашего движения – это призвать молодежь, да и всех людей к осознанности и ответственность, то есть чувство ответственности за страну, за то, что происходит вот в стране, да. Допустим, до вот переворота, да, или революции, да, все были недовольны старой властью, там, президентом Жээнбековым, да, и всей старой власти не были довольны. И большая часть сидела так, как бы, блин, мы ничего не решаем, от нас ничего не зависит, все, теперь выборы прошли, победили вот эти три провластные партии, все, ничего не изменится. У многих было такое настроение, да. Но, как бы, вот события показали, что все в руках народа, все в руках общества, у гражданского общества, у гражданского, которое активно высказывает свою позицию. То есть на следующий день же собрались люди, они высказывали свое недовольство, что переросло в революцию и свержение прошлой власти. Да? То есть это произошло, и это, да, благодаря и молодежи, и гражданскому обществу. То есть многие поняли, что действительно это в наших силах. Да? И как бы наша цель, то есть наша дальнейшая цель, чтобы все люди начали это чувствовать, что все в наших руках. И не обязательно силой, да, не обязательно делать перевороты, да, там что-то развивать. Нет. Достаточно, ну, если, допустим, правительство, там, государство, да, то есть не делает ничего, не делает позитивных изменений, да, кто-то пишет в соцсетях, ну, сделайте хорошо, да, там, поменяйте это, да, но если народ выйдет на улицу, то есть реально покажет, там, 10 тысяч человек, просто покажет, без, просто как мирный, да, мирный митинг показать, мы недовольны, делайте по-другому. И государство это увидит, и, конечно, оно будет предпринимать действия, тем более после событий, которые произошли. Вот. Поэтому мы как бы призываем и хотим, чтобы все чувствовали ответственность. И это не обязательно, что нужно каждый день ходить на митинги или чем-то заниматься ежедневно. Нет, достаточно хотя бы какие-то репосты в соцсетях делать и просто общаться со своим окружением и тоже им говорить, ребят, все в наших силах, все в наших руках.
Ну, ответственность, наверное, это... Самое минимальное – это не продать свой голос и прийти на избирательный участок и проголосовать так, как ты сам хочешь, да?
Да, что касается, конечно, выборов, что касается вот, политики, да, как минимум это, да. А если в целом, то это, ну, такая ежедневная ответственность, то есть смотреть, что, какие решения принимает государство, там, депутаты Чугур-Кинеш, либо другие органы, да, которые влияют на нашу жизнь. Просто иногда это смотреть, иногда смотреть, что правильно, что неправильно, делать свои выводы и... Как бы, если это неправильно, то говорить об этом. То есть не боясь говорить об этом. И если людей будет много, которые говорят, то голос будет услышан. А если каждый будет говорить, что нет, там, HTKLO, это от нас ничего не зависит, то ничего не поменяется.
Ну, мы, наверное, все поняли, что от каждого что-то зависит, да? И в 2005, и в 2010 годах, после известных событий, опять же поднимался вопрос об участии молодежи в управлении государством, да? Ну, как-то вот потихоньку вот этот активизм сник, потихоньку вот эту часть, которая была привлечена на государственную службу, ее как-то вытеснили, да, с верхушки власти. Сейчас тоже мы находимся в каком-то переходном периоде, да? Это правительство, оно тоже не останется, оно сдаст свои полномочия после выборов, дальше какое правительство будет неизвестно. И сейчас вот что важно сделать для того, чтобы, как сказать, сохранить вот этот вот активизм, да, молодежный, потому что у нас вот как-то, ну, буквально за несколько месяцев это стихает.
Я вот как раз тоже, если ретроспективно смотреть, то действительно, там, Кыргызстану 30 лет, да, условно, и с каждым разом, ну, еще так интересно, опять же, магия чисел 2005, 2010, 2020. И мы видим, опять же, что благодаря развитию технологий коммуникации становятся проще, людям становится очень легко объединяться и добывать информацию. Но надо нам всем учиться среди фейков находить то критическое звено, чтобы находить правильную информацию. И среди этого критического звена, если бы наша молодежь, я опять же тоже поддерживаю слова ваши, что молодежь — это не возраст, то есть не обязательно, что молодежь делится, вот я же говорю, что очень широкий спектр, до 44 лет это молодежь по сути, да? Что среди этих людей другие, все граждане должны находить единомышленников и институализироваться в какие-то другие структуры. То есть, вот, например, пример Баштан-Башта, да, это очень хороший пример институализации гражданского активизма, который позволяет делать устойчивую борьбу или устойчивый контроль, мониторинг над действиями нашего правительства, президента. И когда люди видят, что это действие устойчиво, или во главе этого института какого-то общественного стоит человек, который завтра не отступит, то есть не сдаст свои позиции, и он действительно, как вы говорите, патриот, да, то люди начинают, это движение начинает укрупняться. И я думаю, что вот этот пример тоже, пример 2020 года показал то, что наши люди увидели, что от них очень много зависит, от их слова очень может много зависеть, но, конечно, есть и страх. То есть страх у многих тоже есть, и зависимость от того, что если я подведу кого-то, мой родственник там, я там пообещала ему, это да. Но другая сторона движения может наращиваться и укрепляться. И мы видим, что вот в этом году подключились очень много людей, звезд особенно, да, которые начали тоже открыто выступать. Это огромнейший плюс, когда у человека уже есть гражданская позиция. И когда это эффект заражения получается. И то есть, если мы в дальнейшем продолжим, как просто быть гражданами, не зависящими ни от партии, ни от чего, а просто вот, если ты разобрался, критически подумал, ты терпим, ты не собираешься никого гасить, но ты разобрался и хочешь донести это, ты можешь найти таких же единомышленников, либо ты можешь даже сам начать что-то. И тогда это станет очень устойчивым, и общество станет очень зрелым. Поэтому, ну, все зависит от каждого из нас. И я думаю, что вот каждым разом молодежь, вот эта молодежь, да, мы так называемая, чувствует вот эту силу и может стать устойчивой и к следующим еще 5 лет. То есть не надо сдаваться, как мы говорим, что у нас были и Акаевы, и Бакиевы, ну, и Атамбаевы, и Джейнбековы уже. И то есть мы всегда каждый раз думали, что ничего не получится, ничего. Сейчас пришел еще новый премьер, да, и, возможно, скоро будут выборы, да, дай бог, то будет еще один виток. И с каждым разом мы должны, ну, получать уроки и становиться устойчивыми.
Спасибо. Кстати, вот о выборах. Молодежи надо создавать какой-то свой блок и идти на выборы? Или все-таки приходить в парламент под флагами других партий? Потому что у нас сразу, я насколько заметил, да, вот перед выборами, результаты которых отменили, там навешивались ярлыки на некоторых молодых людей. Да? И молодежи, как легче прийти в парламент? Как лучше прийти в парламент? В едином блоке или под флагами разных партий?
Я могу вкратце ответить. Я считаю, что по данному вопросу здесь каждый должен для себя сам решить. То есть мы же не можем никого убеждать делать то-то или так или иначе. Как бы изучив программу и бэкграунд прошлое там, партии, которая много лет существует, либо вновь образовавшихся, он может сам для себя решить. А что касается шансов прохождения, допустим, если это новый блок с новой молодежью, мне кажется, он тоже достаточно большой, но это вопрос уже технологий, которые внутри используются, и прочие огромные работы. Но я думаю, что запрос у общества такой, что все-таки люди хотят видеть такие новые силы, то есть под одним новым флагом, ну как будто бы такое ощущение. А во второй части это уже вопрос выбора. Ну, то есть тут...
Полностью согласен, что
конечно, каждый сам выбирает, какую партию, то есть с кем хочет идти, кому доверяет и что, от кого что ожидает. И в основном, что у нас практика случилась? 3 года тому назад, в основном, да, вот так примерно, вся прогрессивная молодежь в основном собирались, вообще хотели выйти под одним флагом вместе, но время, оказывается, показывает, что ближе к выборам, каждый начинает находить свой круг, свое направление находит. И это я не думаю, что должно винить молодежь, что они так поступают, потому что сейчас система она привела к такому. Не объединяясь, просто 10-20 человек, или пускай весь молодежь. Но бывают факторы, которые невозможно дальше проходить парламент. Есть вопрос денег, например. Вопрос денег не тот денег, который надо подкупать или что-то. Это
определенное решение. На решение обычных вопросов.
Офис снимает эти деньги. То есть это бытовые направления. Второе, то, что иногда молодежь, мы должны тоже признать, что мы слишком себя завышиваем. То есть на самом деле не являемся теми, которые мы сами думаем о себе. То есть вот этот мысль нам там дает, то есть заставляет нас бегать туда, куда мы можем дойти, пешком дойти не можем. Поэтому именно исходя из этих моментов, каждый в итоге выбирает свой путь. А мне кажется, знаете, вот молодежь, именно вот сегодня я узнал, только что мы все узнали, что 3%, например, опустили пороговую.
Ну, пока еще не окончательно, это в комитете.
Да, это уже прогресс. Идет, да. То есть, если 3 не получится, то 5 получится. То есть, это очень хороший шанс для молодежи, чтобы они могут попасть в парламент. То есть, дальше цель не должно быть попасть в парламент. То есть, парламент – это инструмент, который должен осуществить свои такие патриотические идеи через законы, потому что это самый законный путь. А вне этого, то есть вне парламента, вне таких путей, если хотим пойти туда и что работать, это будет все незаконно. Поэтому раз у нас закон такой, мы должны идти по этому пути.
У нас, кстати, есть по закону квота в списках партий. Работает ли она?
Когда для ЦИК она действительно работает, потому что ЦИК по закону она не будет принимать. Но вопрос в другом, что после выборов у нас-то внутри партии есть свои законы, ставят, что кто получил наибольшие голосов, то есть этот человек может прийти в парламент, то есть путем отказа этих людей. То есть по закону у нас нету такого, что мягкого рейтинга по закону нету. Но внутри партии есть свои правила. Поэтому, в конце концов, мы видим в начале молодых людей, прям видим в десятках, видим, но потом, на деле, мы увидим, что этих молодежь просто там нету. Возможно, дадут работу, а возможно, ничего и не дадут. Скажут, что мы дали возможность, не набрал опыта, то есть голоса. Это все справедливо, говорят.
На практике не работает, проще говоря, да?
К сожалению, так.
Ага. Максатов, последние события показали, что у нас все-таки есть проблемы с медиаграмотностью и вообще с критическим мышлением, да? Вот как вообще исправлять эту ситуацию? Потому что мы где-то часто слышим, да, об этом реализуются какие-то проекты международных организаций, местных организаций, но все-таки мы увидели, что фейки побеждают, и молодежь идет за вот эти идеи, которые распространяют, собственно, фейки.
Да, вот с начала этого года все заметили, говорят, у нас вообще ферма вот троллей, ботов открылась, активно работает. Ну, насчет вообще, если в целом образование брать, то мне кажется, чтобы это было масштабно, это должно быть, да, на уровне государства, да, там, с Министерства образования сверху вниз. То есть очень много проектов же есть и по улучшению критического мышления, медиаграмотности, но мне кажется, они не распространяются на большую массу, во-первых, да, действительно, не на большую массу. И, во-вторых, многие проекты не объясняются на реально языке, да. Ну, и если так брать, то, да, в Бишкеке с образованием получше, чем в регионах, да. И в регионах нужно по-другому доносить и доступнее намного. Проекты, которые делаются, не все делаются вот по таким критериям, да. Поэтому что нужно делать? Конечно, улучшать вот эти проекты, чтобы правильно их доносить вот на этом языке. Вот и как из государства это спускать вниз, то есть Министерство образования, чтобы в этой сфере улучшалось образование и в регионах, и в городе.
Даже звучали такие предложения ввести предмет медиаграмотность в школьную программу.
Значит, идеально. Это то, что нужно. с школьных пор. Да. А сейчас что происходит? Да, в WhatsApp рассылки есть, вот самые, да, фейковые вещи, да. То есть, наверное, все сталкиваются. Ну, лично я родственникам, сколько бы ни говорил, они все равно пересылают группу. Ну, окей, ладно, если со старшим поколением сложнее работать, да, то хотя бы со школьных этот пор, то есть уже школьникам нынешним уже надо это объяснять. То есть в WhatsApp рассылки, то есть есть какие-то голосовые сообщения. Это все на уровне тоже психологии. Это если сообщения влияют такие эмоциональные, либо пугающие, либо еще какие, и люди сразу ими делятся. И да, урок медиаграмотности, критического мышления, это было бы идеально внести в школьную программу. Даже в университетах, да, сейчас.
Действительно, мы все увидели, насколько два параллельных мира, да, существуют. Есть люди, которые воспринимают только русскоязычную информацию, есть люди, которые воспринимают только кыргызоязычную информацию. И это два параллельных мира. И чтобы объединить эти усилия, мне кажется, нужно перекрестно действовать. То есть, я не знаю, может быть, должны быть, опять же, какие-то люди, которые занимаются этим вопросом непосредственно, опять же, от гражданского сектора, да, потому что со стороны государства, ну, идет вообще вот то, что вы правильно заметили, у нас очень много международных организаций, которые занимаются очень многими проектами по медиаграмотности и всему прочему, но информация, она может быть сложная где-то, и для той аудитории, которая более широкая в Кыргызстане, она, ну, воспринимается не совсем, ну, легко, да, вот одно и то же сказала двумя разными способами. Ну, в общем, я к чему это говорю, что вот в регионах должна, ну, кто-то должен заняться информированием людей в регионах, может быть, целенаправленно. То есть, может быть, это будут какие-то просветительские проекты по образованию с детьми, тоже по категориям, да, маленькие дети. Может быть, это будет тоже для более старшего поколения какие-то более, знаете, как, к сожалению, вот время диктует то, что информацию очень такое клиповое мышление, да, и вот под вот этим клиповым мышлением нужно давать информацию, что такое иллюстрация, что такое узурпация власти, что такое право, да, что такое там биография, может быть, каких-то политиков более, да, то есть ту информацию, которая, в принципе, она есть вся доступна в интернете, но она должна упаковываться более таким простым способом, что ли, чтобы ушла в широкие круги, в широкие массы. И вот было бы здорово тоже этим заниматься. Сейчас мы тоже формируем такую инициативную группу, которую мы осознали, что огромный вот этот пробел, и хотим сделать это только гражданский активизм, волонтерство. Собираем людей, уже около 10 человек собралось, чтобы непосредственно создать инициативную команду, которая готова взять на себя роль и работать над этим. Одна из групп, отвечая уже более конкретно, как можно решить, мы подумали, что есть в регионах дома культуры. И они где-то сданы в аренду. Где-то, может быть, они пустуют, где-то в разрухе. Мы хотим попробовать поехать в один из регионов, переговорить с местным госорганом о том, чтобы взять этот дом культуры в управление, показать, что в этом дом вокруг нету никаких развивающих центров, ничего, и этот дом культуры развить фандрайзингом. То есть есть люди, которые готовы полгода своей жизни отдать, прожить там, именно кыргызы, кыргызстанцы, девушки две молодые, которые хотят там прожить, все построить, и мы, как другая часть инициативной группы, хотим искать возможности показать, рассказать, чтобы люди больше узнали. И если этот пилотный проект получится успешным, то масштабировать дальше, то есть на другие дома культуры. И тем самым вокруг, внутри села либо региона делать такие центры культуры и образования, чтобы ребенок туда с малых лет приходил, и те, кто постарше, подростки, либо до 18-20 лет приходили и получали там и знания, и, может быть, какие-то курсы, навыки игры на комузе, рисование, там тоже дебатные клубы, просмотр фильмов, анализ этих фильмов. И тогда у них без навязывания каких-то идей у самих начнет развиваться критическое мышление, и мы, возможно, получим еще, ну, то есть, может быть, не совсем в скором времени, мы могли бы сделать вот такой инструмент тоже.
Ну, это такая развивать. Большая, кропотливая
Очень
работа.
Очень большая, да? Кропотливая работа.
Я добавлю, вот как раз сейчас три проекта есть, которые просвещают по критическому мышлению на кыргызском языке. Вот Тасерлинк есть проект, ну, вот в соцсетях, да, кто может посмотреть, сейчас может подписаться. Тасерлинк есть, Учичекит есть, три точки. Вот мы как Баштан-Башта тоже собираемся вот просвещать по критическому мышлению. Вот поэтому вот кто смотрит, можете делиться с людьми вот в регионах.
Да, я почему задал этот вопрос? Потому что сейчас остро стоит проблема даже кадров, да? У нас элементарно, я вот насколько заметил, у нас очень мало кадров именно медиа грамотных, подкованных, да? Вот почему у нас в последнее время вообще простаивает работа в этом направлении. Да? У нас вот иногда даже хотят назначить, да, там, например, на какую-то должность, да, молодого человека. Ну, вообще трудно найти специалиста профильного, да?
Ну, я бы хотел сказать, что работа должна идти в системно, самое главное. В первую очередь, что мы должны выращивать кадров сначала. И то, что удивляет, куда бы ни пошел, в основном у нас спрашивают, например, опыт работы. А как ты опыт наберешь, если ты нигде не работал? А где тогда работать, чтобы получить опыт, а потом...
Если ты только что университет закончил.
Да, да, да. И чтобы... Ну, это парадокс такой, что человек сначала должен быть поработать где-то, а потом получить какой-то опыт. Только с таким опытом ты можешь пойти туда, куда тебе хочется, например. Но это, конечно, не работает. Во-вторых, мы, например... Когда выбираем свою профессию, в этом и тоже есть проблема. Потому что у нас недостаточно ведутся такие, профориентационная работа. И надо сделать так, чтобы иметь каждая профессия, это модно. То есть это самое такое слово, которое мы, молодежь, хорошо понимаем. Что делать модно, что делать хорошо, а что делать не очень хорошо. То есть, я думаю, каждый раз путем таких кроватливых работ, она в один день мы увидим результат. Конечно, вот ребята
У нас пока круто работать, то есть поступать на экономиста, юриста и таможенника.
Да. К сожалению, потому что в основном и у кого мы совету спрашиваем, и они так и отвечают, потому что это человек экономист, это человек юрист. А что он может в пределах своей возможности посоветовать? Он, если скажет, я хочу быть машинистом или слесарем, а он скажет, зачем тебе такая черная работа? Будь как я. В итоге мы добиваемся, нету кадров, очень много журналистов, то есть журналистов, конечно, качественных тоже не очень много, очень много экономистов, очень много международных отношений, то есть международников.
И, юристов, налоговиков.
А кто будет работать в экономической части, то есть по-настоящему будет работать, который знает до ниточки, то есть это уже вопрос кадров.
Максим, еще добавил бы, что тоже дело в возрасте. У нас выпускники школы по 16-17 лет, и действительно в этом возрасте не задумываешься, куда поступать, как, да? То есть какой-то маленький процент. Поэтому тоже было бы модно, не знаю, как сделать модным, да, делать такой вот, ну, называется gap year, да, вот один год, когда ты не поступаешь, ты занимаешься другими делами. Есть много организаций, там, дебаты, там, либо другие активности, заниматься ими, то есть и через год подумать действительно, куда ты хочешь поступить, на кого и поступать, да? А у нас из-за того, что и родители торопят, то есть у нас такое сложилось, что если не поступил, ты неудачник, то есть и все.
Или тебя в армию заберут.
Ну, это еще рано, да, некоторым рано. И из-за этого все поступают, а потом уже на второй, третий курс понимают, что, блин, это не мое, но и уже надо закончить, ну и все на этом. То есть у нас большинство так. Ну, если брать нормальные, системную часть, кадры, конечно, да? В школах 10-11 класс, если такую хорошую профориентацию провести, где школьники поймут, что значит каждая профессия, то это тоже будет большой плюс.
Ну, я тоже добавлю вот этим словам. Я вот вижу, как бы, наши люди, они же иногда отчасти, почему не могут, допустим, сделать себе gap year, да, или как бы не могут, допустим, должны поступить или не могут даже поступить, потому что, ну, как бы, уровень жизни, он очень сложный, да, людям очень сложно, допустим, добывать деньги даже на обучение и позволить себе целый год, допустим, ничего не делать, но как раз было бы здорово в этот год, то есть найти какую-то работу, вот, как вы говорите, без опыта меня приняли бы куда-то, я год, хоть на, чтобы закрывая свои минимальные потребности, поработал, и потом уже понял, допустим, вот эта сфера, уже мои, внутри ты уже отношения понимаешь, как выстраиваются и все прочее, а потом понимаешь, я лучше машинистом буду, да, там, я лучше там инженером буду. И как бы, ну, более определиться. И как бы, с другой стороны, понимают ту часть людей, когда вообще же очень сложно, денег нету ни на что. То есть в этих условиях сложно очень делать то, что ты хочешь. Поэтому здесь как бы эта дорога друг на другу навстречу. То есть со стороны государства тоже, если бы были бы обеспечены какие-то, ну, уровень жизни повыше, люди бы попроще, да, им было бы там свои дела, действия, устраивать жизнь. И со стороны здесь тоже информирование, то есть действительно лидеры мнений, и у которых миллионники, это совокупная работа. Я думаю, что это такая работа, которую осилили бы, ну, то есть те, кто этим занимаются, то есть и государство сейчас может этим заняться, и лидеры мнений уже понимают, насколько они, оказывается, влиятельны, потому что сейчас все идет через там экран телефона.
Ну, если подвести такой небольшой итог, сейчас важно не только привлекать молодежь в управление государством и политику, да, но и очень важно готовить кадры для этого, потому что все-таки опытные управленцы, опытные государственники, политики, они уже вот-вот скоро будут уходить, а да. кем заменить, пока неизвестно. Да? Я благодарю вас за участие в сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Нашим радиослушателям и посетителям сайта я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали участие молодежи в управлении государством и в политике. Наши сегодняшние гости Сауле Алымбекова, гражданский активист, Союзбек Надырбеков, тоже гражданский активист, и активист движения «Баштан Башта» Максат Исмаилов. А в эфире был я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».